Кассета 11. Блаженный Августин. Исповедь. Книга 4, часть 4. В эти годы, когда я только что начал преподавать в своем родном городе, я завел себе друга, которого общность наших вкусов делала мне очень дорогим. Был он мне ровесником и находился в том же цвету цветущей юности. Мальчиками мы росли вместе, вместе ходили в школу и вместе играли. Тогда мы еще не были так дружны, хотя и впоследствии тут не было истинной дружбы, потому что истинной она бывает только в том случае, если ты скрепляешь ее между людьми, привязавшимися друг к другу любовью и излившейся в сердца наши Духом Святым, который дан нам. Тем не менее, созревшая в горячем увлечении одним и тем же, была она мне чрезвычайно сладостна. Я уклонил его от истинной веры. У него юноша она не была глубокой и настоящей. К тем губительным и суеверным сказкам, которые заставляли мать мою плакать надо мною. Вместе с моей заблудилась и его душа, а моя не могла уже обходиться без него». И ты, вот ты по пятам настигающих тех, кто бежит от тебя, Бог отмщения и источник милосердия, обращающий нас к себе дивными способами. Вот ты взял его из этой жизни, когда едва исполнился год нашей дружбе, бывший для меня сладостнее всего, что было сладостного в тогдашней моей жизни. Может ли один человек исчислить хвалы твои за благодеяния твои ему одному? Что сделал ты тогда, Боже мой, как неисследима бездна судеб твоих? Страдая лихорадкой, он долго лежал без памяти в смертном поту. Так как в его выздоровлении отчаялись, то его окрестили в бессознательном состоянии. Я не обратил на это внимания, рассчитывая, что в душе его скорее удержится то, что он узнал от меня, чем то, что делали с его бессознательным телом. Случилось, однако, совсем по-иному. Он поправился и выздоровел. И как только я смог говорить с ним, а смог я сейчас же, как смог и он, потому что я не отходил от него, и мы не могли оторваться друг от друга, я начал было насмехаться над крещением, которое он принял вовсе без сознания и без памяти. Он уже знал, что он его принял. Я рассчитывал, что и он посмеется вместе со мною. Но он отшатнулся от меня в ужасе, как от врага, и с удивительной внезапной независимостью сказал мне, что если я хочу быть ему другом, то не должен никогда говорить ему таких слов. Я, пораженный и смущенный, решил отложить свой натиск до тех пор, пока он оправится и сможет, вполне выздоровев, разговаривать со мной о чем угодно. Но через несколько дней в мое отсутствие он опять заболел лихорадкой, и умер, отнятый у меня безумного, чтобы жить у тебя на утешение мне. Какой печалью омрачилось сердце мое! Куда бы я ни посмотрел, всюду была смерть. Родной город стал для меня камерой пыток, отцовский дом обители беспросветного горя. Все, чем мы жили с ним сообща, без него превратилось в лютую муку. Повсюду искали его глаза мои, и его не было. Я возненавидел все, потому что нигде его нет, и никто уже не мог мне сказать, вот он придет, как говорили об отсутствующем, когда он был жив. Стал я сам для себя великой загадкой и спрашивал душу свою, почему она печальна и почему так смущает меня. И не знала она, что ответить мне. Если я говорил, надеясь на Бога, она справедливо не слушалась меня, потому что человек, которого я так любил и потерял, был подлиннее и лучше, чем призрак, на которого ей велено было надеяться. Только плач был мне сладостен, и он наследовал другу моему в усладе души моей. 5. Теперь, Господи, это уже прошло, и время залечило мою рану. Можно ли мне услышать от Тебя, который есть истина, можно ли преклонить ухо моего сердца к устам твоим и узнать от тебя, почему плач сладок несчастным? Разве ты, хотя и всюду присутствуя, отбрасываешь прочь от себя наше несчастье? Ты пребываешь в себе. Мы кружимся в житейских испытаниях. И однако, если бы плач наш не доходил до ушей твоих, ничего не осталось бы от надежды нашей. Почему с жизненной горечи срываем мы сладкий плод стенания и плач, вздохи и жалобы? Или сладко то, что мы надеемся быть услышаны тобою? Это верно в отношении молитв, которые дышат желанием дойти до тебя. Но в печали об утере и в той скорби, которая окутывала меня, я ведь не надеялся, что она живет, и не этого просил своими слезами. Я только горевал и плакал. Потерян я был и несчастен. Потерял я радость свою. Или плач горестный сам по себе услаждает нас, присытившихся тем, чем мы когда-то наслаждались, и что теперь внушает нам отвращение? Зачем, однако, я говорю это? Сейчас время не спрашивать, а исповедоваться тебе. Я был несчастен, и несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, что смертно. Она разрывается, теряя, и тогда понимает, в чем ее несчастье, которым несчастна была еще и до потери своей. Таково было состояние мое в то время. Я горько плакал и находил успокоение в этой горечи. Так несчастен я был, и дороже моего друга оказалась для меня эта самая несчастная жизнь. Я, конечно, хотел бы ее изменить, но также не желал бы утратить ее, как и его. Я не знаю, захотел ли бы я умереть даже за него, как это рассказывает про Ареста и Пилада, если это только не выдумка, что они хотели умереть вместе один за другого, потому что хуже смерти была для них жизнь врозь. Во мне же родилось какое-то чувство совершенно этому противоположное. Было у меня и жестокое отвращение к жизни, и страх перед смертью. Я думаю, что чем больше я его любил, тем больше ненавидел я смерть и боялся, как лютого врага, ее, отнявшую его у меня. Вдруг, думал я, поглотит она и всех людей. Могла же она унести его? В таком состоянии, помню, находился я. Вот сердце мое, Боже, вот оно. Взгляни вовнутрь его, таким я его вспоминаю. Надежда моя, ты, которая очищаешь меня от нечистоты таких привязанностей, устремляя глаза мои к тебе и освобождая от силков ноги мои. Я удивлялся, что остальные люди живут, потому что тот, которого я любил так, словно он не мог умереть, был мертв. И еще больше удивлялся, что я, его второе «я», живу, когда он умер. «Хорошо», — сказал кто-то о своем друге, — «половина души моей». И я чувствовал, что моя душа и его душа были одной душой в двух телах. И жизнь внушала мне ужас. Не хотел я ведь жить половинной жизнью. Потому, может быть, и боялся умереть, чтобы совсем не умер тот, которого я так любил. О безумие, не умеющее любить человека, как полагается человеку! О глупец, возмущающийся человеческой участью! Таким был я тогда. Я бушевал, вздыхал, плакал, был в расстройстве. Не было у меня ни покоя, ни рассуждения. Повсюду со мной была моя растерзанная, окровавленная душа. Ей не втерпешь было со мною, а я не находил места, куда ее пристроить. Рощи сих прелестей, игры, пение, сады, дышавшие благоуханием, пышные пиры, ложа, нег, самые книги и стихи. Ничто не давало ей покоя. Все внушало ужас, даже дневной свет. Все, что не было им, было отвратительно и ненавистно. Только в слезах и стенаниях чуть-чуть отдыхала душа моя. Но когда приходилось забирать ее оттуда, тяжким грузом ложилось на меня мое несчастье. К тебе, Господи, надо было вознести ее и у тебя лечить. Я знал это, но и не хотел, и не мог, тем более, что я не думал о тебе, как о чем-то прочном и верном. Не ты ведь, а пустой призрак и мое заблуждение были моим Богом. Если я пытался пристроить ее тут, чтобы она отдохнула, то она катилась в пустоте и опять обрушивалась на меня. И я оставался с собой, злосчастное место, где я не мог быть и откуда не мог уйти. Куда мое сердце убежало бы от моего сердца? Куда убежал бы я от самого себя? Куда не пошел бы вслед за собой? И все-таки я убежал из родного города. Меньше искали его глаза мои там, где не привыкли видеть. И я переехал из Тагасты в Карфаген. Время не проходит впустую и не катится без всякого воздействия на наши чувства. Оно творит в душе удивительные дела. Дни приходили и уходили один за другим. Приходя и уходя, они бросали в меня семена других надежд и других воспоминаний. Постепенно лечили старыми удовольствиями, и печаль моя стала уступать им. Стали, однако, наступать не другие печали, правда, но причины для других печалей. Разве эта печаль так легко и глубоко проникла в самое сердце мое, и не потому, что я вылил душу свою в песок, полюбив смертное существо так, словно оно не подлежало смерти? А меня как раз больше всего утешали и возвращали к жизни новые друзья, делившие со мной любовь к тому, что я любил вместо тебя. Нескончаемую сказку, сплошной обман, своим нечистым прикосновением развращавший наши умы, зудевшие желанием слушать. И если бы умер кто-нибудь из моих друзей, эта сказка не умерла бы для меня. Было и другое, что захватывало меня больше в этом дружеском общении. Общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость, совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение, порой дружеские размолвки, какие бывают у человека с самим собою. Самая резкость разногласий как бы приправляет согласие длительное, взаимное обучение, когда один учит другого и, в свою очередь, у него учится, тоскливые ожидания отсутствующих, радостная встреча прибывших. Все такие проявления любящих и любимых сердец в лице, в словах, в глазах и тысячи милых выражений – как на огне сплавляют между собой души, образуя из многих одну. Вот что мы любим в друзьях и любим так, что человек чувствует себя виноватым, если он не отвечает любовью на любовь. А друга требует только выражения благожелательности. Отсюда эта печаль по случаю смерти, мрак скорби, сердце, упоенное горечью, которое обратилось в сладость, смерть живых, потому что утратили жизнь умершие. Блажен, кто любит тебя, в тебе друга и ради тебя врага. Только тот не теряет ничего другого, кому все дороги в том, кого нельзя потерять. А кто это, как не Бог наш, Бог, который создал небо и землю и наполняет их, ибо наполняя Он и создал их. Тебя никто не теряет, кроме тех, кто тебя оставляет. А кто оставил, куда пойдет и куда убежит? Только от тебя, милостивого, к тебе гневному. Где не найдет он в каре его постигшей твоего закона? А закон твой истина, и истина это ты. 10. Боже, сил, обрати нас, покажи нам лик Твой, и мы спасемся. Куда бы ни обратилась человеческая душа, всюду, кроме Тебя, наткнется она на боль, хотя бы наткнулась и на красоту, но красоту вне Тебя и вне себя самой. И красота — это ничто, если она не от Тебя. Прекрасное родится и умирает, рождаясь, оно начинает как бы быть, и растет, чтобы достичь полного рассвета. А рассвет все стареет и гибнет. Не всегда, правда, доживает до старости, но гибнет всегда. Родившись и стремясь быть прекрасной, чем скорее растет, утверждая свое бытие, тем сильнее торопится в небытие. Таков предел, положенный тобою земным вещам, потому что они только части целого, существующие не одновременно. уходя и сменяя друг друга, они, как актеры, разыгрывают все, цельную пьесу, в которой им даны отдельные роли. То же происходит и с нашей речью, состоящей из звуковых обозначений. Речь не будет целой, если каждому слову, слово, отзвучав своей роли, не исчезнет, чтобы уступить место другому. Два хвалит душа моя за этот мир. Тебя, Господь, всего Создатель, но да не прилипнет к нему чувственной любовью, ибо он идет, куда и шел, к небытию, и терзает душу смертную тоскою, потому что и сама она хочет быть и любит отдыхать на том, что она любит. И в этом угнаться за этим. В мире негде отдохнуть, потому что все в нем безостановочно убегает. Как угнаться за этим плотскому чувству? Как удержать даже то, что сейчас под рукой? Медлительно плотское чувство, потому что оно плотское, ограниченность его свойства. Оно удовлетворяет своему назначению, но его недостаточно, чтобы удержать то, что стремится от положенного начала к положенному концу. Ибо в слове твоем, которым создан мир, слышит оно «отсель и досель». Не суетись, душа моя, не дай отдохнуть уху, оглохнуть уху сердца от грохота суеты твоей. Слушай, само слово зовет тебя вернуться. Безмятежный покой там, где любовь не покинет тебя, если сам ты ее не покинешь. Вот одни создания уходят, чтобы дать место другим. Отдельные части совокупности своей образуют этот дольный мир. Разве я могу уйти куда-нибудь говорить слово? Здесь утверди жилище свое. Доверь все, что у тебя есть, душа моя, уставшая, наконец, от обманов. Доверь истине все, что у тебя есть от истины, и ты ничего не утратишь. Истлевшее у тебя покроется цветом, исцелятся все недуги твои. Приходящее получит новый облик, обновится и соединится с тобой. Оно не увлечет тебя в стремлении вниз, но недвижно останется с тобой и пребудет у вечно недвижного и пребывающего Бога. Зачем, развращенная, следуешь ты за плотью своей? Пусть она, обращенная, следует за тобой. Все, что ты узнаешь через нее частично, ты не знаешь целого, потому что которому принадлежат эти части, и все-таки они тебя радуют. Если бы твое плотское чувство способно было охватить все, и не было бы оно в наказание тебе, справедливо ограничено постижением только части, то ты пожелал бы, чтобы все существующее сейчас прошло, дабы ты больше мог наслаждаться целым. Ведь и речь нашу ты воспринимаешь тоже плотским чувством, и тебе, разумеется, захочется, чтобы отдельные слога быстро произносились один за другим. Они застывали неподвижно. Ты ведь хочешь услышать все целиком. Так и части, составляющие нечто единое, но возникающие не все одновременно в том, что они составляют. Все вместе радует больше части, если бы только это все могло быть разом воспринято. Насколько же лучше тот, кто создал целое, Господь наш, и он не уходит, потому что для него нет смены. Если тела угодны тебе, хвали за них Бога и обрати любовь свою к их мастеру, чтобы в угодном тебе не стал ты сам неугоден. Если угодны души, да будут они любимы в Боге, потому что и они подвержены перемене, и утверждаются в нем, а иначе проходит и приходит. Да будут же любимы в нем. Увлеки к нему с собой те, какие сможешь, и скажи им: его будем любить, он Создатель, и он недалеко. Он не ушел от своего создания, оно из него и в нем. Где же он? Где вкушают истину? Он в самой глубине сердца, только сердце отошло от него. Вернитесь, отступники, к сердцу и прильните к тому, кто создал вас. «Стойте с ним и устоите, успокойтесь в нем и покойны будете». «Куда, в какие трущобы вы идете? Куда вы идете?» «То хорошее, что вы любите от него, и поскольку оно с ним, оно хорошо и сладостно, но оно станет горьким и справедливо, потому что несправедливо любить хорошее и покинуть того, кто дал это хорошее. Зачем вам опять и опять ходить по трудным и страдным дорогам? Нет покоя там, где вы ищете его». Ищите, что вы ищете, но это не там, где вы ищете. Счастливой жизни ищете вы в стране смерти, и ее там нет. Как может быть счастливая жизнь там, где нет самой жизни? Сюда спустилась сама жизнь наша и унесла смерть нашу, и поразила ее избытком жизни своей. Прогремел зов его, чтобы мы вернулись отсюда к нему, в тайное святилище, откуда он пришел к нам, войдя сначала в девственное чрево, где с ним сочеталась человеческая природа, смертная плоть, дабы не остаться ей навсегда смертной. И откуда он вышел, как супруг из брачного чертога своего, радуясь, как исполин, пробежать поприще? Он не медлил, а устремился к нам, крича словами, делами, смертью, жизнью, сошествием, восшествием, крича нам вернуться к нему. Он ушел с глаз наших, чтобы мы вернулись в сердце наше и нашли бы его. Он ушел, и вот он здесь. Не пожелал долго быть с нами и не оставил нас. Он ушел туда, откуда никогда не уходил, ибо мир создан им, и он был в этом мире. И пришел в этот мир спасти грешников. Ему исповедуется душа моя, и он излечил ее, потому что она согрешила пред ним. Сыны человеческие, доколе будет отягощено сердце ваше? Жизнь спустилась к вам, разве не хотите вы подняться и жить? Но куда вам подняться, если вы высоко и положили на небо главы свои? Спуститесь, чтобы подняться, и поднимайтесь к Богу. Вы ведь упали, поднявшись против Него. Скажи им это, пусть они плачут в долине слез. Увлеки их с собой к Богу, ибо слова эти говоришь ты от Духа Святого, если говоришь, горя огнем любви. Я не знал тогда этого, я любил дольнюю красоту. Я шел в бездну и говорил друзьям своим, «Разве мы любим что-нибудь, кроме прекрасного? А что такое прекрасное? И что такое красота? Что привлекает нас в том, что мы любим и располагает к нему? Не будь в нем приятного и прекрасного, оно ни в коем случае не могло подвинуть нас к себе». Размышляя, я увидел, что каждое тело представляет собой как бы нечто целое, и потому прекрасное, но в то же время оно приятно и тем, что находится в согласовании с другим. Так отдельный член согласуется со всем телом, обувь подходит к ноге и тому подобное. Эти соображения хлынули из самых глубин моего сердца, и я написал работу о прекрасном и соответствующем, кажется, в двух или трех книгах. Тебе-то это известно, Господи, у меня же выпало из памяти. Самих книг нет у меня. Они затерялись, не знаю, каким образом. Что побудило меня, Господи Боже мой, посвятить эти книги Гиерию, римскому оратору, которого я не знал лично, но которым восхищался за его громкую славу ученого? Мне сообщили некоторые его изречения, и они мне нравились. Еще больше нравился он мне потому, что очень нравился другим, и его превозносили похвалами, недоумевая, как Сирий, сумевший сначала прекрасно говорить по-гречески, стал впоследствии мастером латинской речи и выдающимся знатоком во всех вопросах, касающихся философии. Человека хвалят, и вот его заглазно начинают любить. Разве эта любовь входит в сердце, слушающего от слов хвалящего? Нет. Любящий зажигает любовью и другого. Поэтому и любит того, кого хвалят другие, веря, что хвала ему возглашается не лживым сердцем, а это значит, что хвалят, любя. Так любил я тогда людей, доверяясь суду человеческому, а не твоему, Господи, которым никто не обманывается. Почему, однако, хвалы ему воздавались совсем иные, чем знаменитому вознице или цирковому охотнику, прославленному народной любовью? Они были серьезны и важны. Такие хотел я услышать о себе самом. Я ведь не хотел бы, чтобы меня хвалили и любили так, как актеров, хотя я сам расхваливал их и любил. Но я избрал бы полную неизвестность, даже ненависть к себе, но не такую славу, но не такую любовь. Какими гирями одна и та же душа развешивает разную, столь несходную любовь? Почему я люблю в другом то, что одновременно ненавижу? Я ведь гнушаюсь этим для себя и наотрез от этого отказываюсь. А мы оба, и он, и я, люди. Хорошую лошадь можно любить, не желая стать ею, даже если бы это было возможно. С актером случай другой. Он нашего рода. Значит, я люблю в человеке то, что для меня в себе ненавистно, хотя и я человек. Великая бездна, сам человек, чьи волосы сочтены у тебя, Господи, и не теряются у тебя. И однако волосы его легче счесть, чем его чувства и движения его сердца. Что же касается Гиерия, то он принадлежал к тому типу ораторов, который мне так нравился, что мне самому хотелось быть одним из них. Я заблуждался в гордости своей, был носим всяким ветром, и совершенно скрыто от меня было руководство твое. И откуда мне знать, и как с уверенностью исповедать тебе, что я больше любил его за любовью похвалы, чем за те занятия, за которые его хвалили? Если бы те же самые люди не хвалили, а бранили его и рассказывали о нем то же самое, но с бранью и презрением, я не воспламенился бы любовью к нему, хотя ни занятия его, ни он сам не стали бы другим. Другими были бы только чувства рассказчиков. Вот куда брошена немощная душа, не прилепившаяся еще к крепкой истине. Ее несет и кружит, бросает туда и сюда, смотря по тому, куда дует вихрь слов и мнений. Они заслоняют ей свет, и она не видит истины. Она же вот перед нами. Для меня тогда было очень важно, чтобы моя книга и мои труды стали известны этому человеку. Его одобрение заставило бы меня загореться еще большим усердием. Его неодобрение ранило бы мое суетное, не имевшее в тебе опоры сердца. И однако я с любовью охотно переворачивал перед своим умственным взором вопрос о прекрасном и соответственном, о чем писал ему, и приходил в восторг от своей работы, не нуждаясь ни в чьих похвалах. Я не видел, однако, стержня в великом деле, в искусстве твоем всемогущий, который один творишь чудеса. Душа моя странствовала среди телесных образов, прекрасная, являвшаяся таковым само по себе, и соответственная, хорошо согласующаяся с другим предметом. Я определял и различал, пользуясь доказательствами и примерами из мира физического. Потом я обратился к природе души. Но ложные понятия, бывшие у меня о мире духовном, мешали мне видеть истину. Во всей силе своей стояла истина у меня перед глазами, а я отвращал свой издерганный ум от бестелесного к линиям, краскам и крупным величинам. И так как я не мог увидеть это в душе, я думал, что не могу увидеть и свою душу. Я любил согласие, порождаемое добродетелью, и ненавидел раздор, порождаемый порочностью. В первой я увидел единство, во второй – разделенность. Это единство представлялось мне как совместность разума, истины и высшего блага. Разделенность – как некая неразумная жизнь и высшее зло. Я несчастно считал, что оно не только субстанция, но что это вообще некая жизнь, только не от Тебя исходящая, Господи, от которого все. Единство я назвал монадой, как неким разумом, не имеющий пола, а разделенность диадой, Это гнев в преступлениях и похоть в пороках. Сам я не понимал, что говорю. Я не знал и не усвоил себе, что зло вовсе не есть субстанция, и что наш разум не представляет собой высшего и неизменного блага. Преступление есть порочное движение души, побуждающее к действию, в котором душа и утверждает себя дерзостно и взбалмученно. Разврат есть необузданное желание, жадное к плотским радостям. Если разумная душа моя сама порочна, то жизнь пятнает заблуждение и ложные понятия. Как раз такая и была у меня тогда. И я не знал, что ее надо просветить другим светом, чтобы приобщить к истине, потому что в ней самой нет истины. Ибо ты зажжешь светильник мой, Господи Боже мой, ты просветишь тьму мою, и от полноты твоей получим мы все. Ты свет истины, освещающий всякого человека, приходящего в этот мир, ибо у тебя нет изменения и ни тени перемены. Я порывался к тебе, я был отбрасываем назад, да отведаю вкуса смерти, потому что ты противишься гордым. А разве не великая гордость притязать по удивительному безумию, что по природе своей я то же самое, что и ты? Подверженный изменению и ясно видя это из того, что я хотел очень быть мудрым, дабы стать лучше, я предпочел, однако, считать себя подверженным изменению, чем признавать, что я не то же самое, что и ты. Потому я и был отталкиваем назад, и ты пригибал мою кичливую выю. Я носился со своими телесными образами. Я плоть обвинял плоть, и бродячий дух. Я не повернулся к тебе. Бродя я бродил среди несуществующего ни в тебе, ни во мне, ни в теле. Тут не было подлинных твоих созданий, а были одни мои пустые мечтания. Я спрашивал у малых верных детей твоих, моих сограждан, из среды которых я сам того не зная был изгнан. Я спрашивал их, нелепый болтун, почему же заблуждается душа, которую создал Бог? Я не хотел, чтобы меня спросили, почему же заблуждается Бог? Я силился доказать, что скорее ты в своей неизменной сущности вынужден впасть в заблуждение, чем признаться, что я, подверженный изменению, добровольно сбиваюсь с пути и в наказание за это впадаю в заблуждение. Мне было, пожалуй, лет 26-27, когда я закончил эти свитки, развертывая перед собой свои выдумки, эти материальные образы, оглушающие уши моего сердца. Я настораживал их, сладостная истина, чтобы услышать мелодию твою, звучащую глубоко внутри меня. Я думал о прекрасном и соответственном, хотел встать на ноги и услышать тебя, радостью обрадоваться, слыша голос жениха, и не мог. Мое заблуждение громко звало меня и увлекало наружу. Под тяжестью гордости своей падал я вниз. Ты не давал слуху моему радости и веселья. И не ликовали кости мои, потому что не были сокрушены. И какая польза для меня была в том, что лет 20 от роду, когда мне в руки попало одно произведение Аристотеля под заглавием 10 категорий. Карфагенский ритор, мой учитель и другие люди, считавшиеся учеными, раздуваясь от гордости, трещали о нем. И, слыша это название, я только и мечтал об этой книге, как о чем-то великом и божественном. Я оказался единственным прочитавшим и понявшим ее. Когда я беседовал по поводу этих категорий с людьми, которые говорили, что они с трудом их поняли, и то лишь с помощью ученых-наставников, объяснявших их не только словесно, но и с помощью многочисленных рисунков на песке, то оказалось, что они могут сказать мне о них только то, что я при своем одиноком чтении узнал у себя самого. По-моему, книга... Это совершенно ясно толковало о субстанциях, по-моему, и их признаках. Например, человек – это качество. Сколько в нем футов роста – это количество. Его отношение к другим, например, чей он брат, место, где он находится, время, когда родился, его положение, стоит или сидит, что имеет, обувь или вооружение, что делает или что терпит. Под эти 9 категорий, для которых я привел примеры, и под самую категорию субстанции, подойдет бесконечное число явлений. Какая была мне от этого польза? А вред был, считая, что вообще все существующее охвачено этими 10 категориями. Я пытался и тебя, Господи, дивно простого и неподверженного перемене, рассматривать как субъект твоего величия или красоты, как будто они были сопряжены с тобою как с субъектом, то есть как с телом, тогда как твое величие и твоя красота – это ты сам. Тело же не является великим или прекрасным, потому что оно тело. Меньшее или менее красивое, оно все равно остается телом. Ложью были мои мысли и о тебе, а не истиной. Жалкий вымысел мой, неблаженная крепость твоя. Ибо ты повелел, и так и стало со мною. Земля начала рождать мне терния и волчцы. И с трудом получал я хлеб свой. И какая польза была для меня, что я в то время негодный раб злых страстей, сам прочел и понял все книги, относившиеся к так называемым свободным искусствам, какие только мог прочесть. Я радовался, читая их, и не понимал, откуда в них то, что было истинного и определенного. Я стоял спиной к свету и лицом к тому, что было освящено. И лицо мое, повернутое к освященным предметам, освящено не было. Тебе известно, Господи, что я узнал без больших затруднений и без людской помощи в красноречии, диалектике, геометрии, музыке и арифметике. И быстрая сообразительность, и острая проницательность – твои дары. Но не тебе приносил я их в жертву. Они были мне не на пользу, а скорее на гибель, потому что я жадно стремился овладеть доброй долей имущества своего, но не сохранил для тебя сил своих, а ушел от тебя прочь, в дальнюю страну, чтобы расточить все на блудные страсти. Какая польза была мне от хорошего, если я не умел их хорошо пользоваться? А я стал понимать, как трудно даются эти науки даже прилежным и толковым ученикам, когда, пытаясь их разъяснить, увидел, что самого выдающегося среди моих учеников хватало лишь на то, чтобы не так уж медленно усваивать мои объяснения. Какая была мне польза в этом, если я думал, что ты, Господи, Бог истины, представляешь собой огромное светящееся тело, а я обломок этого тела? Предел извращенности. Но именно таков был я тогда. Я не краснею, Господи, исповедую перед Тобой милосердие Твое ко мне, и, призывая Тебя, я ведь не краснел, богохульно проповедуя перед людьми и лая на Тебя. Какая польза была мне от моего ума, так легко справлявшегося с этими науками, и от такого количества запутаннейших книг, распутанных без помощи учителя, если я безобразно кощунствовал и гнусно заблуждался в науке благочестия? Во вред ли был для малых твоих ум, гораздо более медлительный, если они не уходили от тебя прочь, безмятежно оперялись в гнезде церкви твоей и выращивали крылья любви, питаясь пищей здоровой веры? Господи Боже наш, в тени крыл Твоих обретем мы надежду, укрой нас и понеси нас. Ты понесешь малых детей, до седин будешь нести их, ибо сила наша тогда сила, когда это Ты. Только наша, она бессилие. Наше благо всегда у Тебя, и отвращаясь от него, мы развращаемся. Припадем к Тебе, Господи, да не упадем. У Тебя во всей целости благо наше, Ты сам. Мы не боимся, что нам некуда вернуться, потому что мы рухнули вниз. В отсутствие наше не рухнул дом наш, вечность Твоя. Книга 5. Прими исповедь мою, приносимую в жертву Тебе языком моим, который Ты создал и побудил исповедовать имя Твое. Выздоровели все кости мои, пусть же они скажут: Господи, кто подобен Тебе? Ничего нового не сообщает Тебе человек, исповедуясь в том, что происходит с ним, ибо не закрыто взору Твоему закрытое сердце, и не отталкивает человеческая жесткость десницу Твою. Ты смягчаешь ее, когда захочешь, милосердуя или отмщая. И нет никого, кто укрылся бы от жара Твоего. Да хвалит Тебя душа моя, чтобы возлюбить Тебя. Неумолчно хвалят Тебя все создания Твои. Всякая душа, обратившаяся к Тебе своими устами, животная и неодушевленная природа, устами тех, кто их созерцает. Да воспрянет же в Тебе душа наша от усталости, опираясь на творения Твои, пусть дойдет к Тебе, давно их сотворившему. У Тебя обновление и подлинная сила. Пусть уходят и бегут от Тебя метущиеся и грешные. Ты видишь их, Ты распределяешь и тени. И вот мир прекрасен, и с ними, хотя они сами мерзкие. Но чем повредили они Тебе? Чем обесчестили власть Твою, полную и справедливую от небес и до края земли? Куда бежали, убежав от лица Твоего? Где не найдешь Ты их? Они убежали, чтобы не видеть Тебя, видящего их, и в слепоте своей наткнуться на Тебя, ибо Ты не оставляешь ничего Тобой созданного. Да, чтобы наткнуться на Тебя в неправде своей и по правде Твоей нести наказание, уклонившись от кротости Твоей, натыкаются они на справедливость Твою и падают в суровость Твою. Не знают они, что Ты всюду, и нет места, где Тебя бы не было. Ты единственный, рядом даже с теми, кто далеко ушел от Тебя. Пусть же обратятся, пусть ищут Тебя, если они оставили Создателя своего, то Ты не оставил создание свое. Пусть сами обратятся, пусть ищут Тебя. Вот Ты здесь, в сердце их, в сердце тех, кто исповедуется у Тебя и кидается к Тебе и плачет на груди Твоей после трудных дорог своих. И Ты, благостный, отираешь слезы их. Они плачут еще больше и радуются, рыдая, потому что Ты, Господи, не человек, не плоть и кровь. Но Ты, Господи, их Создатель, обновляешь и утешаешь их. И где я был, когда искал Тебя? Ты был предо мною. Я же далеко ушел от себя, я не находил себя. Как же было найти Тебя? Я расскажу пред очами Господа моего о том годе, когда мне исполнилось 29 лет. В Карфаген приехал некий манихейский епископ по имени Фавст. Это была страшная сеть дьявольская, и многие запутывались в ней, прельщенные его сладкоречием, которое и я хвалил, различая, однако, между ним и истинной сутью вещей познать, которую так жадно стремился. Я вглядывался не в словесный сосуд, а в то, какое знание предлагает мне отведать из него этот столь известный у них Фавст. Молва уже заранее сообщила мне, что он весьма осведомлен о всех высоких учениях и особенно сведущ в науках свободных. Так как я прочел много философских книг и хорошо помнил их содержание, то я и стал сравнивать некоторые их положения с бесконечными манихейскими баснями. Мне казалось более вероятными слова тех, у кого хватило разумения исследовать временный мир, хотя не обрели они Господа его. Ибо высок Ты, Господи, и смиренного видишь, и гордого узнаешь издали. Но приближаешься только к сокрушенным сердцам. Гордые не находят Тебя, хотя бы даже в ученой любознательности своей сочли они звезды и песчинки, измерили звездные просторы и исследовали пути светил. Они производят эти исследования, руководствуясь разумом и способностями, которые Ты им дал. Многое нашли они и предсказали за много лет вперед солнечные и лунные затмения, их день, их час, и каковы они будут. Вычисления не обманули их, все происходит так, как они предсказали. Они записали законы, ими открытые, их и сегодня знают, и по этим предсказывают по ним. в каком году, в каком месяце этого года, в какой день этого месяца, в какой час этого дня луна или солнце затемнится в такой-то своей части. Все и произойдет так, как предсказано. Дивятся и поражаются люди, неосведомленные в этой науке, ликуют и кичатся осведомленные. В нечестивой гордости отходя от тебя и удаляясь от твоего света, они задолго предвидят будущее затмение солнца и не видят собственного в настоящем. Они благоговейно не разыскивают, откуда у них способности, с помощью которых они все это разыскивают. И даже найдя, что ты создал их, они не вручают себя самих тебе, чтобы ты сохранил их как создание свое, и не заковают тебе в жертву то, что они сами из себя сделали. Они не убивают для тебя ни своих превозносящихся мыслей, как птиц, ни своего любопытства, как рыб морских, а оно заставляет их бродить по тайным стезям пропасти, ни своего распутства, как полевых скотов, дабы ты, Господи, огонь поедающий, уничтожил их мертвенные заботы, а их воссоздал для бессмертия. Они не познали пути слова твоего, которым ты создал, и то, что они вычисляют, и тех, кто вычисляет, и чувства, которым они различают предметы вычислений, и разум, с помощью которого вычисляют. Мудрость же твоя неисчислима. Сам же единородный Сын твой сделался для нас мудростью, праведностью и освящением. Но Он считался одним из нас и платил подать кесарю. Они не познали этого пути, чтобы спуститься им от себя к Нему и через Него к Нему подняться. Они не познали этого пути. Они думают, что вознеслись к звездам и сияют вместе с ними. И вот рухнули они на землю, и омрачилось безумное сердце их. Много верного сообщают они о твари, истину же. Мастера твари не ищут благоговейно, и потому не находят. А если и находят, то, познав Бога, не прославляют Его как Бога, и не благодарят, но суетствуют в умствованиях своих и называют себя мудрыми. Тебе приписывают твое, и поэтому извращенные и слепые стараются тебе приписать свое. Переносят ложь свою на тебя, который есть истина, изменяя славу нетленного Бога в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Заменили они истину Божию ложью и поклоняются и служат твари вместо Творца. Я запомнил, однако, у них много верного из наблюдений над природой. Их разумные объяснения подтверждались вычислениями, сменой времен, видимым появлением звезд. Я сравнивал их положение со словами Мани, изложившего свой бред во множестве пространнейших сочинений. Тут не было разумного объяснения ни солнцестояний, ни равноденствий, ни затмений вообще ни одного из тех явлений, с которыми я ознакомился по книгам мирской мудрости. Мне приказано было верить тому, что совершенно не совпадало с доказательствами, проверенными вычислением и моими собственными глазами, и было тому совершенно противоположно. Господи Божий истины, разве тот, кто знает это, уже угоден тебе? Несчастен человек, который, зная все, не знает тебя. Блажен, кто знает тебя, даже если он не знает ничего другого. Ученого же, познавшего тебя, сделает блажение не его наука. Через тебя одного он блажен, если, познав тебя, прославит тебя как Бога и возблагодарит, и не осуетится в умствованиях своих. Лучше ведь обладать деревом и благодарить тебя за пользу от него, не зная, сколько в нем локтей высоты и на какую ширину оно раскинулось, чем знать, как его вымерить, как сосчитать все его ветви, но не обладать им, не знать и не любить его Создателя. Так и верному твоему принадлежит весь мир со всем богатством своим, И как будто ничего не имея, он обладает всем, прилепившись к тебе, которому служит все. Пусть он не знает, как вращается большая медведица. Глупо сомневаться, что ему лучше, чем тому, кто измеряет небо, считает звезды, взвешивает вещества и пренебрегает тобою, который все расположил мерою, числом и весом. 5. Кто, однако, требовал, чтобы какой-то Мани писал об этих предметах? Чтобы обучиться благочестию, не нужно о них знать. Ты ведь сказал человеку: вот благочестие и есть мудрость. Он мог не ведать об этой мудрости, хотя бы и в совершенстве овладел наукой. Она, однако, вовсе не была ему знакома, но он бесстыдно осмеливался поучать. О мудрости, разумеется, он ничего уже знать не мог. Проповедовать мирское знание, даже хорошо себе известное, дело суетное. Исповедовать тебя – это благочестие. Сбившись как раз с этого пути, он много говорил по вопросам научным и был опровергнут настоящими знатоками. Ясно отсюда, каким могло быть его разумение в области, менее доступной. Он же не соглашался на малую для себя оценку и пытался убедить людей, что Дух Святой, Утешитель и Обогатитель верных твоих, лично в полноте своего авторитета обитает в нем. Его уличили в лживых утверждениях относительно неба, звезд, движения солнца и луны, хотя это и не имеет отношения к науке веры. Тем не менее, кощунственность его попыток выступает здесь достаточно. Говоря в своей пустой и безумной гордыне о том, чего он не только не знал, но даже исказил, он всячески старался приписать эти утверждения как бы божественному лицу. Когда я слышу, как кто-нибудь из моих братьев-христиан, человек невежественный, судит в кривь и в кость о вопросах научных, я терпеливо взираю на его мнение. Я вижу, что они ему не во вред, если он не допускает недостойных мыслей о тебе, Господи, Творец всего, и только ничего не знает о положении и свойствах телесной природы. Будет во вред, если он решит, что эти вопросы имеют отношение к сущности вероучения и осмелится упрямо настаивать на том, чего он не знает. Такую немощность, впрочем, материнская любовь переносит у тех, кто верой еще младенец, ожидая, пока новый человек не восстанет в мужа совершенного, которого нельзя будет завертеть ветром всякого учения. Кто же не сочтет ненавистным и отвратительным безумие человека, который, будучи столько раз уличен во лжи, осмелился предстать пред теми, кого он убеждал, как такой учитель, основоположник, вождь и глава, что последователи его думали, будто они следуют не за простым человеком, а за Духом Твоим Святым. Мне, впрочем, самому не было вполне ясно, можно ли объяснить, согласно и с его словами, смену долгих и коротких дней и ночей, самую смену дня и ночи, затмение светил и тому подобные явления, о которых я читал в других книгах. Если бы это оказалось возможным, то я все же оставался бы в нерешительности, действительно это так или же нет. Я поддерживал, однако, свою веру его авторитетом, будучи убежден в его святости. Почти 9 лет, пока я в своих душевных скитаниях прислушивался к манихеям, напряженно ожидал я прибытия этого самого Фавста. Другие манихеи, с которыми мне доводилось встречаться, будучи не в состоянии ответить на мои вопросы по этим поводам, обещали мне в нем человека, который, приехав в личной беседе, очень легко, со всей ясностью распутает мне не только эти задачи, но и более сложные, если я стану его о них спрашивать. Когда он прибыл, я нашел в нем человека милого, с приятной речью. Болтовня его о манихейских обычаях, обычных теориях звучала гораздо сладостнее. Что, однако, в драгоценном кубке поднес к моим жаждущим устам этот изящнейший виночерпий? Уши мои присытились уже такими речами. Они не казались мне лучшими, потому что были лучше произнесены, истинными, потому что были красноречивы. Душа не казалась мудрой, потому что у оратора выражение лица подобающее, а выражение изысканное. Люди, обещавшие мне Фавста, не были хорошими судьями. Он казался им мудрецом только потому, что он услаждал их своей речью. Я знал другую породу людей, которым сама истина кажется подозрительной, и они на ней не успокоятся, если ее преподнести в изящной и пространной речи. Ты же наставил меня, Господи, дивным и тайным образом. И я верю, что Ты наставил меня, ибо в этом была истина, а кроме Тебя нет другого учителя истины. Где бы и откуда бы ни появился ее свет. Я выучил у тебя, что красноречивые высказывания не должны казаться истиной, не должны, потому что они красноречивы и нескладные, кое-как срывающиеся с языка слова, лживыми потому, что они нескладны, и наоборот. Безыскусственная речь не будет тем самым истиной, а блестящая речь тем самым лживой. Мудрое и глупое – это как пища, полезная или вредная, а слова, изысканные и простые – это посуда, городская и деревенская, в которой можно подавать и ту, и другую пищу. Жадность, с которой я столько времени ожидал этого человека, находила себе утоление в оживленном ходе его рассуждений и в той подобающей словесной одежде, в которую он с такой легкостью одевал свои мысли. Я наслаждался вместе со многими, расхваливал и превозносил его даже больше многих, но досадовал, что не могу в толпе слушателей предложить ему вопросы, меня тревожившие, и поделиться ими, обмениваясь мыслями в дружеской беседе. Когда же, наконец, случай представился, я вместе с моими друзьями завладел им в то время, когда такое взаимное обсуждение было вполне уместно, и предложил ему некоторые из вопросов, меня волновавших. Я прежде всего увидел человека, совершенно не знавшего свободных наук, за исключением грамматики, да и то в самом обычном объеме. А так как он прочел несколько речей Цицерона, очень мало книг Сенеки, кое-что из поэтов и тех манихеев, чьи произведения были написаны хорошо и по-латыни, и так как к этому прибавлялась еще ежедневная практика в болтовне, то все это и создавало его красноречие, которое от его ловкой находчивости и природного очарования становилось еще приятнее и соблазнительнее. Правильны ли воспоминания мои, Господи Боже мой, судья моей совести? Сердце мое и память моя открыты Тебе. Ты уже вел меня в глубокой тайне промысла Твоего и обращал лицом к постыдным заблуждениям моим, чтобы я их увидел и возненавидел. После того, как ясно мне стала полная неосведомленность Фавста в тех науках, великим знатоком которых я почитал его, стал я отчаиваться в том, что он мог объяснить и разрешить вопросы, меня волновавшие. Ничего в них не понимая, он все же мог обладать истинной верой, не будь он манихеем. Книги их полны нескончаемых басен о небе и звездах, о солнце и луне. Я уже не рассчитывал на то, чего мне так хотелось, именно, что он сможет, сравнив их с вычислениями, вычитанными мною в других книгах, до тонкости объяснить мне, так ли все и обстоит, как об этом написано у манихеев, или хотя бы показать, что их доказательства не уступают по силе другим. Когда я предложил ему рассмотреть и обсудить эти вопросы, он скромно не осмелился взвалить на себя такую ношу. Он знал, чего он не знает, и не стыдился в этом сознаться. Он не принадлежал к тем многочисленным болтунам, которых мне приходилось терпеть, и которые, пытаясь меня учить, ничего не могли сказать. У Фавста сердца не было права по отношению к тебе, но было очень осторожно по отношению к себе самому. Он не был вовсе не осведомлен в своей неосведомленности, не хотел, кинувшись очертя голову в спор, оказаться в тупике. И выйти некуда, и вернуться трудно. За это он понравился еще больше мне. Скромное признание прекраснее, чем знание, которое я хотел получить. Он же во всех трудных и тонких вопросах, я видел это, вел себя неизменно скромно. Рвение, с которым бросился я на писание мани, охладело. Еще больше отчаялся я в других учителях после того, как знаменитый Фавс оказался так невежествен во многих волновавших меня вопросах. Я продолжал свое знакомство с ним, потому что оно страстно, он увлекался литературой, а я тогда карфагенский ритор преподавал ее юношам. Я читал с ним книги, или те, о которых он был наслышан и потому хотел прочесть их, или те, которые я считал подходящими для такого склада ума. Знакомство с этим человеком подрезало все мои старания продвинуться в этой секте. Я, правда, не отошел от них совсем, но вел себя как человек, который, не находя пока ничего лучшего, чем учение, в которое он когда-то слепую ринулся, решил пока что этим и довольствоваться в ожидании. Не высветлится ли случайно что-то, на чем надо остановить свой выбор? Таким образом, Фавст, для многих оказавшийся силком смерти, начал, сам того не желая и о том не подозревая, распутывать тот, в который я попался. Рука Твоя, Господи, в неисповедимости промысла Твоего не покидала души моей. Мать моя приносила Тебе в жертву за меня кровавые из сердца денно и ночь налившиеся слезы. И Ты дивным образом поступил со мною. Ты, Господи, так поступил со мной, ибо Господом утверждаются стопы человека, и Он благоволит к пути его. И кто подаст нам спасение, как не рука Твоя, обновляющая создание Твое? Рука Твоя была в том, что меня убедили переехать в Рим, и лучше, чем преподавать то, что я преподавал в Карфагене. Я не премину исповедовать Тебе, что побудило меня к этому переезду. Глубина, в которой Ты скрываешься, и милосердие Твое, которое всегда тут с нами, достойны размышления и хвалы. Я решил отправиться в Рим не потому, что друзья, убеждавшие меня, обещали мне больший заработок и более видное место, хотя и то, и другое меня тогда привлекало. Главной же и почти единственной причиной были рассказы о том, что учащаяся молодежь ведет себя в Риме спокойнее, что их сдерживает строгая определенная дисциплина, и они не смеют дерзко и беспорядочно врываться в помещение к чужому учителю. Доступ к нему в школу открыт вообще только с его разрешения. В Карфагене же, наоборот, среди учащихся царит распущенность мерзкая, не знающая удержу. Они бесстыдно вламываются в школу и словно обезумев нарушают порядок, заведенный учителем для пользы учения. С удивительной тупостью наносят они 1000 обид, за которые следовало бы по закону наказывать, но обычай берет их под свое покровительство. Они тем более жалки, что совершают, как нечто дозволенное, поступки, которые никогда не будут дозволены по вечному закону Твоему. Они считают себя в полной безнаказанности, но их наказывает слепота к собственному поведению. Они потерпят несравненно худшее, чем то, что делают. Участие не хотел принадлежать к этой толпе, став учителем, вынужден был терпеть ее около себя. Поэтому мне и хотелось отправиться туда, где, по рассказам всех осведомленных людей, ничего подобного не было. На самом же деле, это ты, надежда моя, и часть моя на земле живых, побудил меня ради спасения души моей переменить место на земле в Карфагене, ты бичом меня стегал, чтобы вырвать оттуда. В Риме приманки расставлял, чтобы привлечь туда. Действовал через людей, любивших эту жизнь смерти. Здесь они творили безумство. Там сыпали пустыми обещаниями, чтобы направить шаги мои. Ты втайне пользовался их и моей развращенностью. Те-то, кто нарушал мой покой, были ослеплены мерзким бешенством. Те, кто звал к другому, были мудры по-земному. И я, ненавидевший здесь подлинное страдание, стремился туда, к мнимому счастью. Ты знал, Господи, почему я уезжал из Карфагена и ехал в Рим, но не подал об этом никакого знака ни мне, ни матери моей, которая горько плакала о моем отъезде и провожала меня до самого моря. Она крепко ухватилась за меня, желая или вернуть обратно, или отправиться вместе со мною. Но я обманул ее, сочинив, что хочу остаться с приятелем, пока он не отплывет с поднявшимся ветром. Я солгал матери, и такой матери, и ускользнул от нее. И это ты милосердно отпустил мне, сохранив меня полного грязи и мерзости от морских вод и приведя к воде благодати твоей, омывшись которой я осушил потоки материнских слез, которыми она ежедневно орошала перед тобою землю, плача обо мне. Она отказывалась вернуться без меня, и я с трудом убедил ее провести эту ночь в часовне святого Киприана поблизости от нашего корабля. И в эту ночь я тайком отбыл, она же осталась молясь и плача. О чем просила она тебя, Господи, с такими слезами? О том, чтобы ты не позволил мне отплыть? Ты же в глубине советов своих, слыша главное желание ее, не позаботился о том, о чем она просила тогда. Да сделаешь из меня то, о чем она просила всегда. Подул ветер и наполнил паруса наши и скрыл от взглядов наших берег, где она, утром обезумев от боли, наполнила уши твои жалобами и стонами, которые ты презрел. Ты влек меня на голос моих страстей, чтоб покончить с этими страстями. А ее, за ее плотскую тоску, хлестала справедливая плеть боли. Она любила мое присутствие, как все матери, только гораздо больше, чем многие матери, и не ведала, сколько радости готовишь ты ей моим отсутствием. Она не ведала этого, и поэтому плакала и вопила. И в этих муках сказывалось в ней наследие Евы. В стенаниях искала она то, что в стенаниях породила. И однако, после обвинения меня в обмане и жестокости, она опять обратилась к молитвам за меня и вернулась к обычной своей жизни. Я же прибыл в Рим. И вот настигла меня плетью своей телесная болезнь. Я уже шел в ад, унося с собой все грехи, которые совершил перед тобою, перед самим собой и перед другими. Великое и тяжкое звено, добавленное к оковам первородного греха, которым мы все умираем в Адаме. Ты ничего еще не отпустил мне во Христе, ибо Он не упразднил еще на кресте своем вражды, которая была у меня с тобою за грехи мои. Мог ли упразднить ее этот распятый призрак, в которого я верил? Насколько мнимой казалась мне его плотская смерть, настолько подлинной была смерть моей души, и насколько подлинной была его плотская смерть, настолько мнимой была жизнь моей души, не верившей в его смерть. Лихорадка моя становилась все тяжелее. Я уходил и уходил в погибель. Куда ушел бы я, если бы отошел тогда? Конечно, по справедливому порядку твоему, только в огонь, муки, достойные моих дел. А мать не знала этого, но молилась в отсутствии. Ты же, присутствуя везде, услышал ее там, где была она, и сжалился надо мной там, где был я. Телесное здоровье вернулось ко мне, еще больному, кощунственным сердцем своим. Я ведь не захотел принять твоего крещения, даже в такой опасности. Был я лучше мальчиком, когда требовал от благочестивой матери своей, чтобы она окрестила меня. Об этом я вспомнил уже, исповедуясь тебе». Я возрос на позор себе и безумно смеялся над твоим врачеванием, ибо ты не позволил мне такому умереть двойной смертью. Если бы такая рана поразила сердце моей матери, она никогда бы не оправилась. Я не могу достаточно выразить, как она любила меня. Она вынашивала меня в душе своей с гораздо большей тревогой, чем когда-то носила в теле своем. Я не знаю, как могла бы она оправиться, если бы в самой глубине любви своей была она пронзена такой смертью моей. Где же были горячие, такие частые, непрерывные молитвы? Только у тебя. Разве ты, Господи милосердие, презрел бы сердце сокрушенное и смиренное, чистой, скромной вдовы, прилежно творившей милостыню, неохотно служившей служителем твоим, не пропускавший ни одного дня, чтобы не принести жертву к твоему алтарю, дважды в день, утром и вечером, неизменно приходивший в церковь твою, не для пустых сплетен и старушечьей болтовни, а чтобы услышать тебя в словах твоих и быть услышанной тобою в молитвах своих. такой создавай ее благодать твоя. Ее ли слезами пренебрег бы ты, ее ли бы оттолкнул и не подал ей помощи, когда она просила у тебя не золота и серебра, не бренных и приходящих благ, а душевного спасения сыну? Нет, Господи, нет! Ты находился тут, ты слышал ее и сделал все то, как это было предопределено тобою. Невозможно, чтобы ты обманывал ее в тех видениях и ответах твоих, из которых я одни упоминал, а другие не упомянул, и которые она хранила верным сердцем и, постоянно молясь, предъявляла тебе, как собственноручное твое обязательство. И ты удостоил, ибо вовек милость твоя перед теми, кому отпускаешь все долги их, оказаться должником, обязанным исполнять обещания свои.
10. Итак, ты исцелил меня от этой болезни и спас сына служанки твоей, пока еще только телесно, чтобы было кому даровать спасение более действительное и надежное. Я и в Риме опять связался с этими святыми, в кавычках, обманутыми обманщиками. И на этот раз не только со слушателями, в числе которых находился и тот человек, в чьем доме я хворал и выздоровел, но и с теми, кого они зовут избранными. Мне до сих пор еще казалось, что это не мы грешим, а грешит у нас какая-то другая природа. Гордость моя услаждалась тем, что я не причастен вине. Если я делал что-нибудь худое, то я не исповедовался в своем проступке, чтобы ты исцелил душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Мне лестно было извинять себя и обвинять что-то другое, что было со мною, и в то же время мною не было. На самом же деле я представлял собой нечто цельное. Но мое нечестие разделило меня и поставило против меня же самого. Неизлечимее был грех, потому что я не считал себя грешником и окаянной неправдой. Всемогущий, было желать, чтобы ты скорее оказался побежден во мне на погибель мою, чем я тобою во спасение мое. Ибо еще ты не положил, Господи, охрану устам моим и не оградил двери уст моих, дабы не уклонилось сердце мое к словам лукавым для извинения дел греховных, вместе с людьми, делающими беззаконие. Поэтому я и общался с их избранными». Я отчаялся уже, однако в том, что могу найти полезное в их лживом учении, которым решил удовольствоваться, если не найду ничего лучшего. Небрежно и кое-как я за него держался. У меня зародилась даже мысль, что наиболее разумными были философы, именуемые академиками, считавшие, что все подлежит сомнению и что истина человеку вообще недоступна. Мне казалось, как и всем, что они именно так и думали. Их намерение было мне еще непонятно. Я не упускал случая подавить в моем хозяине чрезмерную доверчивость, которой он, я видел, относился к сказкам, наполняющим манихейские книги. Я продолжал, однако, быть ближе к манихеям и дружнее с ними, чем с людьми, стоявшими вне этой ереси. Я не защищал ее уже с прежним пылом, и, однако, близость с манихеями, а много их укрывалось в Риме, делало меня ленивее на поиски другого, тем более, что я отчаялся, Господи, неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, найти в церкви Твоей истину, от которой они меня отвратили. Мне казалось великим позором верить, что Ты имел человеческую плоть и был заключен в пределы, ограниченной нашей телесной оболочкой. А так как иного, кроме телесной величины, а так как, желая представить себе Бога моего, я не умел представить себе ничего иного, кроме телесной величины, мне и казалось, что ничего бестелесного вообще не существует, то это и было главной и, пожалуй, единственной причиной моего безысходного заблуждения. Поэтому и зло мыслил я, как такую же субстанцию, представленной темной и бесформенной величиной, то плотной, которую они называли землей, то редкой и тонкой, как воздух.
Они воображали, что это злой дух, ползающий по этой земле. И так, когда же мое жалкое благочестие заставляло меня верить, что ни одно злое существо не могло быть создано благим Богом, то я и решил, что существует две величины, одна другой противоположные. Обе они бесконечны, только злая поуже, а добрая пошире. Это тлетворное начало влекло за собой и другие мои богохульства. Когда душа моя пыталась вернуться к православной вере, то меня отталкивало от нее, потому что мысли мои о ней не соответствовали тому, чем она была на самом деле. Мне казалось благочестивее, Господи, чье милосердие засвидетельствовано на мне верить, что Ты во всем безграничен, хотя в одном приходилось признать ограниченность Твою. Там, где Тебе противостояла громада зла. Это казалось мне благочестивее, чем считать, что Ты был ограничен во всех отношениях формой человеческого тела. И мне казалось лучше верить в то, что Ты не создал никакого зла. В невежестве своем я представлял его себе не только как некую субстанцию, но как субстанцию телесную, потому что и разум не умел мыслить себе и его иначе, как в виде тонкого тела, развитого, однако, в пространстве. Чем верить, что от тебя произошло то, что я считал злом? Самого же Спасителя нашего, Единородного Сына Твоего, считал я как бы исшедшим для спасения нашего из самой светлой части вещества Твоего, и не желал верить о нем ничего, ничему, кроме своей пустой фантазии. Я думал, что он обладал такой природой и не мог родиться от Девы Марии, не смесившись с плотью. Смеситься же с ней и не осквернить, казалось мне невозможным для такого существа, какое я себе представлял. Поэтому я боялся верить, что он воплотился, чтобы не быть вынужден верить, что он осквернился от плоти. Люди духовной жизни, если им доведется читать мою исповедь, ласково и любовно посмеются сейчас надо мною. Но таким был я. Затем я считал, что в своем писании невозможно защищать те части, на которые манихеи нападали. Иногда, правда, я хотел обсудить каждую в отдельности с кем-нибудь, кто был хорошо осведомлен в этих книгах, и узнать, что он по этому поводу думает. Меня еще в Карфагене поколебали рассуждения некоего Элпидия, открыто выступавшего против манихеев. Его словам о Писании противостоять было трудно. Довод манихеев казался мне слабым, тем более, что они неохотно доставляли его из-под спуда перед всеми, а сообщали только нам втайне. Они говорили, что Новый Завет подделан какими-то людьми, захотевшими привить к христианской вере иудейский закон, но сами не показывали ни одного подлинного текста. А я, думая об этих телесных громадах, словно пленник, задыхавшийся под их тяжестью, не мог перевести дух и вздохнуть чистым и прозрачным воздухом твоей простой истины. Я прилежно взялся за дело, ради которого я приехал. Начал преподавать в Риме риторику. И сперва собрал у себя дома несколько учеников, знакомство с которыми доставило мне и дальнейшую известность. И вот я узнаю, что в Риме бывает то, чего в Афине, в Африке мне не доводилось испытать. Здесь действительно юные негодяи не ставили всего вверх дном, это я сам видел. Но мне рассказывали о другом. Вдруг, чтобы не платить учителю, юноши начинают между собой сговариваться, и толпой переходит к другому. Этим нарушителям слова дороги деньги. Справедливость у них стоит дешево. Ненавидело таких сердце мое, хотя и несовершенной ненавистью. Может быть, я больше ненавидел их за то, что мне предстояло претерпеть от них, чем за вред, нанесенный другим. Такие люди, конечно, гадки. Они преданы разврату вдали от тебя, из любви к быстротечным забавам и грязной наживе, пачкающей руку, которая ее берет, в погоне за этим ускользающим миром. Они презирают тебя, кто неизменно пребывает, зовет к себе обратно и прощает блудную человеческую душу, возвращающуюся к нему. И теперь мне ненавистны такие испорченные и развращенные люди, но я и люблю их, надеясь исправить. Пусть предпочтут деньгам науку, которой их учат, а ей тебя, Господи, истину, преизбыток надежного блага и чистого мира». Тогда же я скорее не хотел иметь дело с ними злыми передо мною, чем хотел, чтобы они стали добрыми перед тобою. Поэтому, когда из Медиолана прислали к префекту Рима с просьбой найти для их города учителя риторики и разрешить ему проезд на казенных лошадях, то я стал искать этого места с помощью тех же самых манихеев, пьяных тщеславием, чтобы избавиться от них, от которых я и уезжал, о чем ни сам я, ни они не подозревали. Было предложено произнести речь. Симмах, бывший тогда префектом, одобрил ее и отправил меня. Я приехал в Медиолан к епископу Амвросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру благочестивому служителю твоему, чьи проповеди неустанно подавали народу твоему тук пшеницы твоей, радовали маслом, опьяняли трезвым вином. Ты привел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел меня к тебе с моего ведома. Этот Божий человек отечески принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. Я сразу полюбил его. Сначала, правда, не как учителя истины, найти которую в твоей церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного. Я прилежно слушал его беседы с народом, слушал не с той целью, с какой бы следовало, а как бы присматриваясь, соответствует ли его красноречие своей славе, преувеличено ли оно похвалами или недооценено. Я с величайшим вниманием ловил его слова и беззаботно пренебрегал их содержанием. Я наслаждался прелестью его речи, более ученой, правда, но менее яркой и привлекательной по форме, чем речь Фавста. По содержанию их нельзя было и сравнивать. Один заблудился в манихейской лжи, другой спасительно учил спасению. Но далеко спасение от грешников, каким я был тогда. И однако исподволь, и сам того не зная, приближался я к нему. Хотя я и не старался изучить то, о чем он говорил, а хотел только послушать, как он говорит, эта пустая забота о словах осталась у меня и тогда, когда я отчаялся, что человеку может быть открыта дорога к тебе. Но в душу мою разом со словами, которые я принимал радушно, входили и мысли, которым я был равнодушен. Я не мог отделить одни от других, и когда я открывал сердце свое тому, что было сказано красно, то тут же входило в него и то, что было сказано истинного, входило, правда, постепенно. Прежде всего, мне начало казаться, что эти мысли можно защищать, и я перестал думать, что только по бесстыдству можно выступать за православную веру, отстаивать которую против манихейских нападок, по моим прежним понятиям, было невозможно. Особенно подействовало на меня неоднократное разрешение загадочных мест Ветхого Завета, и их буквальное понимание меня убивало. Услышав объяснение многих текстов из этих книг в духовном смысле, я стал укорять себя за то отчаяние, в которое пришел когда-то, уверовав, что тем, кто презирает и осмеивает законы пророков, противостоять вообще нельзя. Я не думал, однако, что мне следует держаться церковного пути. У православной веры есть ведь свои ученые-защитники, которые подробно и разумно опровергнут то, чего я держался, раз защищающиеся стороны равны по силе. Православная вера не казалась мне побежденной, но еще не предстала победительницей. Тогда же я приложил все силы к тому, чтобы попытаться как-либо с помощью верных доказательств изобличить манихейскую ложь. Если бы я мог представить себе духовные субстанции, то, конечно, все их построения развалились бы, и я отбросил бы их прочь. Но я не мог. Я стал, однако, по тщательном рассмотрении и сравнении приходить к заключению, что большинство философов гораздо вернее думали о самом мире и обо всей природе, доступной нашим телесным чувствам. Итак, по примеру академиков, как их толкуют, во всем сомневаясь и ни к чему не пристав, я решил все же покинуть манихеев. Я не считал возможным в этот период своих сомнений оставаться в секте, которой я уже предпочел некоторых философов. Этим философам, однако, я отказался доверить лечение своей расслабленной души, потому что они не знали спасительного имени Христова. Я решил оставаться катехуменом православной церкви, завещанной мне родителями, пока не засветится передо мной что-то определенное. к чему я и направлю путь. Книга шестая. Надежда моя от юности моей. Где ты был и куда удалился? Разве не ты сотворил меня, не ты отличил от животных и сделал разумнее небесных птиц? А я ходил во мраке по скользким стезям, я искал тебя вне себя и не находил. Бога сердца моего и дошел до глубины морской, разуверившись и отчаявшись в том, что можно найти истину. Ко мне приехала моя мать, сильная своим благочестием. Она последовала за мной по суше и по морю, уповая на тебя во всех опасностях. Во время бедствий на море она утешала самих моряков, которые обычно утешают путешественников, когда, незнакомые с морем, они приходят в смятение. Она обещала им благополучное прибытие, потому что ты обещал ей это в видении. Она нашла меня в большой опасности. Отыскать истину я отчаялся. От сообщения моего, что я уже не манихей, но и не православный христианин, она не преисполнилась радости, будто от нечаянного известия. Мое жалкое положение оставляло ее спокойной в этом отношении. Она оплакивала меня, как умершего, но которого ты должен воскресить. Она представляла тебе меня, как сына вдовы, лежащего на смертном одре, которому ты сказал: «Юноша, тебе, говорю, встань». И он ожил и стал говорить, и ты отдал его матери его. Поэтому сердце ее не затрепетало в бурном восторге, когда она узнала, что уже в значительной части совершилось то, о чем она ежедневно со слезами молилась тебе. Истины я еще не нашел, но от лжи уже ушел. Будучи уверен, что ты, обещавший целиком исполнить ее молитвы, довершишь остальное, она очень спокойно, с полной убежденностью ответила мне, что раньше, чем она уйдет из этой жизни, она увидит меня истинным христианином, она верит этому во Христе. Только это и сказала она мне. Тебе же, источник милосердия, воссылала еще чаще слезные молитвы, да ускоришь помощь свою, осветишь потемки мои. Еще прилежнее ходила она в церковь и, не отрываясь, слушала Амвросия у источника воды, текущей в жизнь вечную. Она любила этого человека, как ангела Божия. Узнав, что это он довел меня пока что до сомнений и колебаний, она уверенно ожидала, что я оправлюсь от болезни и стану здоров, пройдя через этот промежуточный и самый опасный час, который врачи называют критическим. Однажды, по заведенному в Африке порядку, она принесла к могилам святых кашу, хлеб и чистое вино. Привратник не принял их. Узнав, что это запрет епископа, она приняла его распоряжение так послушно и почтительно, что я сам удивился, как легко она стала осуждать собственные обычаи и не рассуждать о его запрете. Душа ее не лежала к выпивке, и любовь к вину не подстрекала ненавидеть истину, как это бывает с большинством мужчин и женщин, которых от трезвых напевов тошнит, как пьяниц от воды. Она приносила корзину с установленной едой, которую следовало сначала отведать, а потом раздать, а для себя оставляла только один маленький кубок, разведенный водой по ее трезвенному вкусу. Из него и отпевала она в знак уважения к обычаю. Если надобно было таким же образом почтить память многих почивших, то она обносила этот самый кубок по всем могилам, понемногу прихлебывая не только очень жидкое, но и очень теплое вино. Она принимала таким образом участие в общей трапезе, ища в ней благочестивого служения, а не наслаждения. Итак, узнав, что славный проповедник и страж благочестия запретил этот обычай даже тем, кто трезвенно справлял его, не надо давать пьяницам случай напиваться до бесчувствия. Кроме того, эти своеобразные поминки очень напоминали языческие суеверия. Мать моя очень охотно отказалась от него. Она выучилась приносить к могилам мучеников вместо корзины, полной земных плодов, сердце, полное чистых обетов, и отделять бедных в меру своих средств. Там причащались тело Господне. Подражая ведь страстям Господа, принесли себя в жертву и получили венец мученики. Мне кажется, однако, Господи Боже мой, и сердце мое в этом открыта перед тобой. Мать моя, может быть, не так легко согласилась бы отвергнуть эту привычку, если бы запрет наложил другой человек, которого она любила бы не так, как Амвросия, которого любила чрезвычайно за мое спасение. Он же любил ее за благочестивый образ жизни, за усердие, с которым она неизменно посещала церковь, пламенея духом к добрым делам. У него часто при встрече со мной вырывались похвалы ей, и он поздравлял меня с тем, что у меня такая мать. Он не знал, что у нее за сын. Сын, который во всем сомневался и считал, что невозможно найти путь жизни. Я не стенал еще, молясь, чтобы ты помог мне. Но душа моя жила в напряженном искании и беспокойном размышлении. Самого Амвросия я с мирской точки зрения почитал счастливцем за тот почет, которые ему воздавали люди, облеченные высокой властью. Тягостным только казалось мне его безбрачие. А какие надежды он питал, какую борьбу вел против соблазна своего высокого положения, чем утешался в бедствиях, какую сочную радость переживало и передумывало сердце его от вкушения твоего хлеба. Об этом я не мог догадаться. И опыта в этом у меня не было. И он не знал о бурях моих и о западне мне расставленной. Я не мог спросить у него, о чем хотел и как хотел, потому что нас всегда разделяла толпа занятых людей, которым он помогал в их затруднениях. Когда их с ним не было, то в этот очень малый промежуток времени он восстанавливал телесные силы необходимой пищи, а чтением духовное. Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали. Часто, зайдя к нему, доступ был открыт всякому, и не было обычая докладывать о приходящем. Я заставал его не иначе, как за чтением этим тихим. Долго просидев в молчании, кто осмелился бы нарушить такую глубокую сосредоточенность? Я уходил, догадываясь, что он не хочет ничем отвлекаться в течение того короткого времени, которое ему удавалось среди оглушительного гамма чужих дел улучить для собственных умственных занятий. Он боялся, вероятно, как бы ему не пришлось давать жадно внимающему слушателю разъяснений по поводу темных мест в прочитанном, или же заняться разбором каких-нибудь трудных вопросов и, затратив на это время, прочесть меньше, чем ему бы хотелось. Читать молча было для него хорошо еще и потому, что он таким образом сохранял голос, который у него часто становился хриплым. С какими бы намерениями он так ни поступал, во всяком случае поступал он во благо. Мне, конечно, не представлялось никакой возможности подробно расспросить, о чем мне хотелось. Как думал он об этом в сердце своем, в святом твоем прорицалище? Бывали только короткие разговоры. Волнению моему, чтобы отхлынуть, требовалась беседа на досуге, а его у Амвросия никогда не бывало. Я слушал его в народе каждое воскресенье, верно преподающего слово истины, и все больше и больше утверждался в мысли, что можно распутать все клеветнические хитросплетения, которые те обманщики оплетали во вражде своей против Писания. Когда я увидел, что духовными детьми твоими, которых ты возродил благодатью от Матери Церкви, создание человека по образу твоему не понимается так, будто ты ограничил себя обликом человеческого тела, хотя я еще не подозревал, даже отдаленно, даже гадательно, что такое духовная субстанция, то я и покраснел от стыда и обрадовался, что столько лет лаял не на православную церковь, а на выдумки плоского воображения. Я был дерзким нечестивцем. Я должен был спрашивать и учиться, а я обвинял и утверждал. Ты же, пребывающий в вышних и рядом, самый далекий и самый близкий, у которого нет больших и меньших членов, который повсюду весь и не ограничен ни одним местом. Ты не имеешь, конечно, этого телесного облика, и однако ты создал человека по образу твоему. И вот он с головы до ног ограничен определенным местом. Так как я не знал, каким образом возник этот образ твой, то мне надлежало стучаться и предлагать вопросы, как об этом следует думать, а не дерзко утверждать, будто вот так именно и думают. Забота о том, чтобы ухватиться за что-то достоверное, грызла меня тем жесточе, чем больше стыдился я, что меня так долго дурачили и обманывали обещанием достоверного знания. Я болтал с детским воодушевлением и недомыслием, объявляя достоверным столько недостоверного. Только позднее мне выяснилась эта ложь. Достоверным, однако, было для меня то, что все это недостоверно, а мною раньше понималось за достоверное, принималось, когда я слепо накидывался на православную церковь. Я обвинял ее. Учит ли она истине, я еще не знал, но уже видел, что она учит не тому, за что я осыпал ее тяжкими обвинениями. Таким образом, приведен был я к смущению и к обращению. Я радовался, Господи, что единая церковь тела его единого Сына Твоего, в которой мне, младенцу, наречено было имя Христово, не забавляется детской игрой и по здравому учению своему не запихивает тебя, Творца Вселенной, в пространство, пусть огромное, но ограниченное отовсюду очертаниями человеческого тела. Я радовался также, что мне предлагалось читать книги Ветхого Завета другими глазами, чем раньше. Книги эти ведь казались мне нелепыми, и я изобличал мнимые мысли святых твоих, мысливших на самом деле вовсе не так. Я с удовольствием слушал, как Амвросий часто повторял в своих проповедях к народу, усердно рекомендуя, как правило, «буква убивает, а дух животворит». Когда, снимая таинственный покров, он объяснял в духовном смысле те места, которые, будучи поняты буквально, казались мне проповедью извращенности, то в его словах ничто не оскорбляло меня, хотя мне еще было неизвестно, справедливы ли эти слова. Я удерживал сердце свое от согласия с чем бы то ни было, боясь свалиться в бездну. И это висение в воздухе меня вконец убивало. Я хотел быть уверен в том, чего я не видел. Так же, как был уверен, что 7:3:10. Я не был настолько безумен, чтобы считать это утверждение недоступным для понимания. Но я хотел постичь остальное так же, как сложение. Будь это нечто телесное, но удаленное от моих внешних чувств, или духовное, которое я не умел представить себе иначе, как в телесной оболочке. Излечиться я мог бы верою, которая как-то направила бы мой прояснившийся умственный взор к истине Твоей, всегда пребывающей и ни в чем не терпящей ущерба. Как бывает, однако, с человеком, который, попав на плохого врача, боится довериться и хорошему? Так было и с моей больной душой. Она не могла излечиться ничем, кроме веры, и отказывалась от лечения, чтобы не поверить в ложь. Она сопротивлялась руке твоей, а ты приготовил лекарство веры, излил его на все болезни мира и сообщил ему великую действенность. 5. С этого времени, однако, я стал предпочитать православное учение, поняв, что в его повелении верить в то, чего не докажешь, может быть, доказательства и существуют, но, пожалуй, не для всякого, а может, его вовсе и нет, больше скромности и подлинной правды, чем в издевательстве над доверчивыми людьми, которым заносчиво обещают знания, а потом приказывают верить множеству нелепейших басен, доказать которые невозможно. А затем, Господи, Ты постепенно умерил сердце мое, касаясь его столь кроткой и жалостливой рукой. Я стал соображать, как бесчисленные явления, в подлинность которых я верю, но которые я не видел и при которых не присутствовал. Множество исторических событий, множество городов и стран, которых я не видел, множество случаев, когда я верил друзьям, врачам, разным людям. Без этого доверия мы вообще не могли бы действовать и жить. Наконец, я был непоколебимо уверен в том, что от таких родителей я происхожу. Я не мог бы этого знать, не поверь я другим на слово. Ты убедил меня, что обвинять надо не тех, кто верит книгам твоим, которые ты облег таким значением для всех почти народов, а тех, кто им не верит, и что не следует слушать людей, которые могут сказать, откуда ты знаешь, что эти книги были преподаны человеческому роду Духом Божиим, истинным и исполненным правды. Как раз в это самое и нужно было мне целиком поверить». Потому что никакая едкость коварных вопросов, рассеянных по многим читанным мной философским сочинениям, авторы которых спорили между собою, не могла исторгнуть у меня, хотя на время, веры в твое существование и в то, что ты управляешь человеческими делами. Я не знал только, что ты есть, что ты есть. Вера моя была иногда крепче, иногда слабее. Но всегда верил я и в то, что ты есть, и в то, что ты заботишься о нас, хотя и не знал, что следует думать о субстанции твоей, и не знал, какой путь ведет или приводит к тебе. Не имея ясного разума, бессильны найти истину, мы нуждаемся в авторитете Священного Писания. Я стал верить, что ты не придал бы этому писанию такого повсеместного, исключительного значения, если бы не желал, чтобы с его помощью приходили к вере в тебя и с его помощью искали тебя. Услышав правдоподобное объяснение многих мест в этих книгах, я понял, что под нелепостью, так часто меня в них оскорблявшей, кроется глубокий и таинственный смысл». Писание начало казаться мне тем более достойным уважения и благоговейной веры, что оно всем было открыто и в то же время хранило достоинство своей тайны для ума более глубокого, по своему общедоступному словарю и совсем простому языку оно было книгой для всех и заставляло напряженно думать тех, кто нелегкомыслен сердцем. Оно раскрывало объятия всем и через узкие ходы препровождало к тебе немногих. Их, впрочем, гораздо больше, чем было бы, не вознеси Писание на такую высоту свой авторитет, не прими оно такие толпы людей в свое святое смиренное лоно. Я думал об этом, и ты был со мной. Я вздыхал, и ты слышал меня. Меня кидало по волнам, и ты руководил мною. Я шел широкой мирской дорогой, но ты не покидал меня. Я жадно стремился к почестям, к деньгам, к браку, и ты смеялся надо мной. Эти желания заставляли меня испытывать горчайшие затруднения. Ты был ко мне тем милостивее, чем меньше позволял находить усладу там, где не было тебя». Посмотри в сердце мое, Господи. Ты ведь захотел, чтобы я вспомнил об этом и исповедовался тебе. Да прилепится сейчас к тебе душа моя, которую ты освободил от излипкого клея смерти. Как она была несчастна! Ты поражал ее самое больное место, да оставит все и обратиться к тебе, который выше всего и без которого ничего бы не было, да обратиться и исцелиться». Как был я ничтожен, и как поступил ты, чтобы я в тот день почувствовал ничтожество мое? Я собирался произнести похвальное слово императору. В нем было много лжи, и людей, понимавших это, оно ко мне лжецу настроило бы благосклонно. Я задыхался от этих забот и лихорадочного наплыва изнуряющих размышлений. И вот, проходя по какой-то из медиоланских улиц, я заметил нищего. Он, видимо, уже подвыпил и весело шутил. Я вздохнул и заговорил с друзьями, окружавшими меня, о том, как мы страдаем от собственного безумия, уязвляемые желаниями, волоча за собой ношу собственного несчастья, и при этом еще его увеличивая, ценой всех своих мучительных усилий, вроде моих тогдашних, хотим мы достичь только одного – спокойного счастья. Этот нищий опередил нас. Мы, может быть, никогда до нашей цели и не дойдем. Он получил за несколько выклинченных монет то, к чему я добирался таким мучительным, кривым, извилистым путем – счастье приходящего благополучия. У него, правда, не было настоящей радости, но та, которую я искал на путях своего тщеславия, была много лживее. И он, несомненно, веселился, а я был в тоске. Он был спокоен. Меня била тревога. Если бы кто-нибудь стал у меня допытываться, что я предпочитаю, ликовать или бояться, я ответил бы «ликовать». Если бы меня спросили опять, предпочитаю я быть таким, как этот нищий, или таким, каким я был в ту минуту, то я все-таки выбрал бы себя, замученного заботой и страхом, выбрал бы от развращенности. Разве была тут правда? Я не должен был предпочитать себя ему, потому что был ученее. Наука не давала мне радости. Я искал с ее помощью, как угодить людям. Не для того, чтобы их научить, а только чтобы им угодить. Поэтому посохом учения твоего ты и сокрушал кости мои. Прочь от меня те, кто скажет душе моей, есть разница в том, чему человек радуется. Тот нищий находил радость в выпивке. Ты жаждал радоваться славе. Какой славе, Господи? Не той, которая в тебе, как та радость не была настоящей, так не была настоящей и моя слава. Она только больше кружила мне голову. Нищий должен был в ту же ночь проспаться от своего опьянения. Я засыпал и просыпался в моем. Буду и впредь засыпать в нем просыпаться. Посмотри, сколько дней. Я знаю, что есть разница в том, чему человек радуется. Радость верующего и надеющегося несравнима с этой пустой радостью. И тогда, однако, нельзя было нас сравнивать. Разумеется, он был счастливее. И не только потому, что веселье било в нем через край, а меня глодали заботы. Но и потому, что он раздобыл себе вина, осыпая людей добрыми пожеланиями. А я ложью искал утолить свою спесь. Я много говорил тогда в этом же смысле с моими близкими, часто судил по таким поводам о собственном состоянии. Находил, что мне худо, горевал об этом и тем еще удваивал свое горе. А если счастье улыбалось мне, то мне скучно было ловить его, потому что оно улетало раньше, чем удавалось его схватить. Я вздыхал об этом вместе с моими друзьями, с которыми жил, и особенно откровенно разговаривал с Алипием и Небридием. Алипий был родом из того же муниципия, что и я, происходил из муниципальной знати и был моложе меня возрастом. Он учился у меня, когда я начал преподавать в нашем городе и позже в Карфагене, и очень любил меня, считая добрым и ученым человеком. Я же любил его за врожденные задатки ко всему доброму, достаточно обнаружившиеся в нем, когда был он еще совсем юн. Водоворот карфагенской безнравственности с ее пылким увлечением, пустыми зрелищами втянул его в цирковое помешательство, и оно закружило его жалостным образом. В то время я был занят преподаванием риторики в городской школе. Он еще не учился у меня по причине некоторой натянутости, возникшей между мной и его отцом. Я узнал, что он одержим губительной любовью к цирку, и тяжко опечалился. Мне казалось, что юноша, подававший такие надежды, обречен на гибель, если уже не погиб. У меня не было никакой возможности ни уговорить его, ни удержать силой, по дружеской или благожелательности, или по праву учителя. Я полагал, что он относится ко мне так же, как и отец, но он был настроен иначе. Не считаясь с отцовской волей, он начал здороваться со мной, заходить ко мне в аудиторию, послушает меня и уйдет. У меня выпало из памяти поговорить с ним о том, чтобы он не убивал своих превосходных дарований слепым пагубным пристрастием к пустым забавам. «Ты же, Господи, который стоишь у кормила всего сотворенного тобой, ты не забыл будущего служителя твоего. Его исправление должно было быть приписано явно тебе, но совершил ты его через меня, без моего ведома. Однажды, когда я сидел на обычном месте, а передо мной находились ученики, Алипий вошел, поздоровался, сел и углубился в наши занятия. Случайно в руках у меня оказался текст, который показалось мне удобно пояснить примером, заимствованным из церковной жизни, чтобы сделать мысль, которую я старался внедрить, приятнее и понятнее. Я едко осмеял людей, находившихся в плену у этого безумия. Ты знаешь, Господи, что в ту минуту я не думал о том, как излечить Алипия от этой заразы. Он же сразу отнес эти слова к себе и решил, что они были сказаны только ради него. Другой, услышав их, вспыхнул бы гневом на меня. Но честный юноша, услышав их, вспыхнул гневом на себя и еще горячее привязался ко мне. Ты ведь сказал когда-то и включил это слово в Писание: «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». А я и не обличал его, но ты, пользуясь всеми, сведомо и безведомо их, в целях тебе известных, и цели эти всегда справедливы, превратил слова мои и мысли в горящие угли, чтобы выжечь гниль в душе, подающей добрые надежды, и исцелить ее. Пусть не восхваляет тебя тот, кто не видит милосердия твоего, которое я исповедую тебе из глубины сердца своего. После моих слов он вырвался из этой глубокой ямы, куда с удовольствием влез, наслаждаясь собственным самоослеплением. Мужественное самообладание встряхнуло его душу, и с нее слетела вся цирковая грязь. В цирк он больше не показывался. Затем он преодолел сопротивление отца, не желавшего, чтобы сын имел меня своим учителем. Отец отступил и уступил. Начав у меня опять свое учение, он вместе со мной запутался в манихейском суеверии. Ему нравилась их хваленая воздержанность, которую он считал подлинной и настоящей. А была она коварной и соблазнительной, уловляющей драгоценные души, не умеющие пока прикоснуться к высотам истинной добродетели. Они легко обманывались внешностью добродетели, мнимой и поддельной. Не оставляя, конечно, того земного пути, о котором ему столько напели родители, он раньше меня отправился в Рим изучать право. И там захватила его невероятным образом невероятная жадность к гладиаторским играм. Подобные зрелища были ему отвратительны и ненавистны. Однажды он случайно встретился по дороге со своими друзьями и соучениками, возвращавшимися с обеда. И они, несмотря на его резкий отказ и сопротивление, с ласковым насилием увлекли его в амфитеатр. Это были как раз дни жестоких и смертоубийственных игр. «Если вы тащите мое тело в это место и там его усадите», — сказал Алипий, — «то неужели вы можете заставить меня впиться душой и глазами в это зрелище? Я буду присутствовать отсутствию, и таким образом одержу победу и над ним, и над вами». Услышав это, они, тем не менее, повели его с собой, может быть, желая как раз испытать, сможет ли он сдержать свои слова. Придя, они расселись, где смогли. Все вокруг кипело свирепым наслаждением. Он, сомкнув глаза свои, запретил душе броситься в эту бездну зла. О, если бы заткнул он и уши! При каком-то случае боя, потрясенный неистовым воплем всего народа и побежденный любопытством, он открыл глаза, готовый как будто пренебречь любым зрелищем, какое бы ему ни представилось. И душа его была поражена раной более тяжкой, чем тело гладиатора, на которого он захотел посмотреть. Он упал несчастливее, чем тот, чье падение вызвало крик, ворвавшийся в его уши и заставивший открыть глаза. Теперь можно было поразить и низвергнуть эту душу скорее дерзкую, чем сильную, и тем более немощную, что она полагалась на себя там, где должна была положиться на тебя. Как только увидел он эту кровь, он упился свирепостью. Он не отвернулся, а глядел, не отводя глаз. Он неистовствовал, не замечая того, наслаждался преступной борьбой, пьянел кровавым восторгом. Он был уже не тем человеком, который пришел, а одним из толпы, который пришел, настоящим товарищем тех, кто его привел. Чего больше?
Он смотрел, кричал, горел и унес с собой безумное желание, гнавшее его обратно. Теперь он не только ходил с теми, кто первоначально увлек его за собой, он опережал их и влек за собой других. И отсюда вырвал его ты мощной и милосердной рукой и научил его надеяться не на себя, а на тебя. Только случилось это гораздо позднее. В памяти его остался этот случай как лекарство на будущее. Тоже было и с другим происшествием. Он тогда еще учился у меня в Карфагене. Однажды в полдень обдумывал он на форуме декламацию, которую должен был произнести. Это обычное школьное упражнение. И ты допустил, чтобы его, как вора, схватили сторожа форума. Думаю, Господи, что ты разрешил это только по одной причине. Пусть этот муж, столь великий, в будущем рано узнает, что нельзя быть опрометчиво доверчивым при разборе дела, и нельзя человеку с легким сердцем осуждать человека. Он прогуливался перед судилищем один, со своими дощечками и стилем, когда какой-то юноша, тоже школьник, оказавшийся настоящим вором, подошел со спрятанным топором незаметно для Алипия к свинцовой решетке над улицей ювелиров и стал обрубать свинец. Услышав стук топора, ювелиры, находившиеся внизу, заволновались и послали людей схватить того, кто будет застигнут. Услышав голоса, вор бросил свое орудие, боясь, что его с ним задержат, и убежал. Алипий не видел, как он вошел. Но как выходил, заметил, видел, что тот удирает. Желая узнать, в чем дело, он подошел к тому месту и, стоя с изумлением, рассматривал найденный топор. Посланный находит Алипия одного, он держит в руках топор, на стук которого они прибежали. Его хватают, тащат и хвастают, что поймали на месте преступления вора в сопровождении толпы людей, живших около форума. Ведут представить судье. На этом и кончился урок. Ты тут же, Господи, пришел на помощь невинности, свидетелем которой был один ты. Когда его вели в темницу или на пытку, с ним повстречался архитектор, бывший главным надзирателем за общественными зданиями. Провожатые чрезвычайно обрадовались этой встрече, потому что, когда с форума что-то пропадало, то он неизменно подозревал их в краже. Пусть, наконец, он узнает, кто это делал. Человек этот часто видел Алипия в доме одного сенатора, к которому хаживал. Он сразу же узнал Алипия, взял за руку, вывел из толпы, стал расспрашивать, почему стряслась такая беда, и, услышав, что произошло, он приказал идти за собой и всему собранию, грозно шумевшему и волновавшемуся. Подошли к дому юноши, совершившему кражу, у ворот стоял раб. Было это совсем мальчик, ему и в голову не пришло испугаться за своего хозяина. А рассказать обо всем он мог, так как сопровождал хозяина на форуме. Алипий припомнил его и сообщил об этом архитектору. Тот показал рабу топор и спросил, чей он, наш, тотчас же ответил он. И когда его стали расспрашивать, то он раскрыл и все остальное. Так перенесено было обвинение на этот дом к смущению толпы, собравшейся было справлять триумф над Алипием. Будучи проповедник слова твоего и церковный судья, во многих делах ушел, обогатившись знанием и опытом. 10. Итак, я застал его в Риме, крепкие узы связывали его со мной. И он отправился в Медиолан, чтобы не покидать меня и на практике применить свое знание. Право. Тут он больше следовал желанию родителей, чем своему. Он уже трижды был заседателем и поражал остальных своим бескорыстием. Его еще больше поражали люди, которым золото было дороже честности. Характер его, впрочем, подвергали испытания не только соблазн стяжания, но и жало страха. В Риме было он асессором при комитии, ведавшем италийскими финансами. Был там в это время один могущественнейший сенатор, многих связал он своими благодеяниями или подчинил страхом. Он захотел, пользуясь, как обычно, своим могуществом, дозволить себе нечто законом недозволенное. Алипий воспротивился. Ему пообещали награду, он посмеялся, пригрозили, он презрел угрозы. Все удивлялись этой необыкновенной душе, которая не желала себе в друзья и не боялась, как недруга, человека, широко известного своими бесчисленными возможностями, и покровительствовать, и вредить.
Комит, при котором Алипий состоял в советниках, хотя и сам был против, но не отвечал сенатору открытым отказом. Он свалил вину на Алипия, уверяя, что тот не позволяет ему дать согласие. И на самом деле, если бы Комит сам уступил, то Алипий его бы покинул. Однако только пристрастие к науке чуть не соблазнило его. Он мог на судейские средства заказывать себе книги. Обдумав по справедливости, он, однако, повернул решение свое на лучшее, рассудив, что выше правда, которая запрещает, чем власть, которая разрешает. Это мелочь, но верный в малом и во многом верен. Не может быть пустым слово, исшедшее из уст истины твоей. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Таков был человек, разделявший тогда мою жизнь и вместе со мной колебавшийся, какой образ жизни ему избрать. Небридий оставил родину, находившуюся по соседству с Карфагеном, и самый Карфаген, где он постоянно бывал, оставил прекрасную отцовскую деревню, оставил родной дом и мать, которая не собиралась следовать за ним, и прибыл в Медиалан только для того, чтобы не расстаться со мною в пылком искании истины и мудрости. Горячий искатель счастливой жизни, острый исследователь труднейших вопросов, он, как и я, вздыхал, как и я, метался. Нас было трое голодных, дышавших воздухом общей нищеты, ожидая от тебя, чтобы ты дал им пищу во благовременье. При всяком горьком разочаровании, сопровождавшем по милосердию твоему наши мирские дела, мы искали смысла своих страданий и ничего в темноте не видели. Мы отворачивались, вздыхая, и говорили: «Доколе же?» Мы часто говорили это, и, говоря так, продолжали жить, как жили, потому что перед нами не маячило ничего верного, ухватившись за что мы оставили бы нашу прежнюю жизнь. Я больше всего удивлялся с тоской, припоминая, как много времени прошло с моих 19 лет, когда я впервые загорелся любовью к мудрости. Я предполагал, найдя ее, оставить все пустые желания, тщетные надежды и лживые увлечения. И вот мне уже шел 30-й год, а я оставался увязшим в той же грязи, жадно стремясь наслаждаться настоящим, которое ускользало и рассеивало меня. Я говорил: завтра я найду ее. Вот она воочию предстанет передо мной, я удержу ее. Вот придет Фавст и все объяснит. О, великие академики! О том, как жить, ничего нельзя узнать верного. Давай, однако, поищем прилежнее и не будем отчаиваться. Вот уже то, что казалось в церковных книгах нелепым, вовсе не нелепо. Это можно понимать и иначе, и правильно. Утвержусь на той ступени, куда ребенком поставили меня родители, пока не найду явной истины. Но где искать ее? Когда искать? Некогда Амвросию, некогда читать мне, где искать самые книги, откуда и когда доставать, у кого брать. Нет, надо все-таки распределить часы, выбрать время для спасения души. Великая надежда уже появилась у меня, православная вера не учит так, как я думал, и в чем ее попусту обвинял. Люди, сведущие в ней, считают нечестием верить, что Бог ограничен очертанием человеческого тела. И я сомневаюсь постучать, чтобы открылось и остальное. Утренние часы заняты у меня учениками. А что делаю я в остальные? Почему не заняться этими вопросами? Но когда же ходить мне на поклон к влиятельным друзьям, в чьей поддержке я нуждаюсь? Когда приготовлять то, что покупают ученики? Когда отдыхать самому, отходя душой от напряженных забот? Прочь все! Оставим эти пустяки, обратимся только к поискам истины. Жизнь жалко, смертный час неизвестен. Если он подкрадется внезапно, как уйду я отсюда? Где выучу то, чем пренебрег здесь? И не придется ли мне нести наказание за это пренебрежение? А что, если смерть уберет все тревожные мысли и покончит со всем? Надо и это исследовать. Нет, не будет так. Не зря, не попусту по всему миру разлилась христианская вера во всей силе своего высокого авторитета. Никогда не было бы совершенно для нас с божественного изволения так много столь великого, если бы со смерти тела исчезала и душа. Что же медлим, оставив мирские надежды, целиком обратиться на поиски Бога и блаженной жизни? Подожди. И этот мир сладостен, в нем немало своей прелести, нелегко оборвать тягу к нему, а стыдно ведь будет опять к нему вернуться. Много ли еще мне надо, чтобы достичь почетного звания? А чего здесь больше желать? У меня немало влиятельных друзей, если и не очень нажимать и не хотеть большего, то хоть должность правителя провинции я могу получить. Следует мне найти жену хоть с небольшими средствами, чтобы не увеличивать своих расходов. Вот и предел моих желаний. Много великих и достойных подражаний мужей вместе с женами предавались изучению мудрости. Пока я это говорил, и переменные ветры бросали мое сердце то сюда, то туда, время проходило. Я медлил обратиться к Богу и со дня на день откладывал жить в тебе, но не отказывал ежедневно умирать в себе самом. Любя счастливую жизнь, я боялся найти ее там, где она есть. Я искал ее, убегая от нее. Я полагал бы себя глубоко несчастным, лишившись женских объятий, и не думал, что эту немощь может излечить милосердие твое. Я не испытал его. Я верил, что воздержание зависит от наших собственных сил, которых я за собой не замечал. Я не знал по великой глупости своей, что написано: «Никто не может быть воздержанным, если не дарует Бог». А ты, конечно, даровал бы мне это, если бы стон из глубины сердца поразил уши твои. Я с твердой верой переложил бы на тебя заботу свою. Удерживая меня от женитьбы, Алипий упорно твердил, что если я женюсь, то мы никоим образом не сможем жить вместе в покое и досуге, в любви к мудрости, согласно нашему давнишнему желанию. Сам он был в этом отношении даже тогда, на удивление, чистым человеком. На пороге юности узнал он плотскую связь, но порвал с ней. От нее у него остались скорее боль и отвращение, и с тех пор он жил в строгом воздержании. Я же спорил с ним, приводя в пример женатых людей, которые служили мудрости, были угодны Богу и оставались верными и преданными друзьями. Мне, конечно, далеко было до их душевного величия. Скованный плотским недугом, смертельным и сладостным, я волочил мою цепь, боясь ее развязать, и отталкивал добрый совет и руку развязывающего, словно прикосновение к ране. Больше того, моими устами говорил самим Алипием змей. Из моих слов плел он заманчивые сети и расставлял их на дороге, чтобы в них запутались эти честные и свободные ноги. Алипий удивлялся тому, насколько я увяз в липком клее этого наслаждения. А он высоко меня ставил. Ибо всякий раз, когда мы разговаривали друг с другом по этому поводу, я утверждал, что никоим образом не смогу прожить холостым. Видя его удивление, я стал защищаться, говоря, что существует большая разница между тем, что он испытал украдкой мимоходом, чего он почти не помнит, и тем поэтому так легко, вовсе не тяготясь, пренебрегает, и моей длительной, обратившейся в сладостную привычку связью. Если бы сюда добавить и честное имя супружества, то нечего было бы ему и удивляться, почему я не в силах презреть такую жизнь». В конце концов, Алипий сам захотел вступить в брак, уступая отнюдь не жажде этих наслаждений, а из любопытства. Он говорил, что хочет узнать, что же это такое, без чего моя жизнь, ему вообще нравившаяся, кажется мне не жизнью, а мукой. Душа, свободная от этих уз, изумлялась моему рабству, и от изумления шла на то, чтобы испытать эту страсть, и, может быть, от этого опыта скатиться в то самое рабство, которому она изумлялась. Она ведь хотела обручиться со смертью, а кто любит опасность, тот попадет в нее. То, что украшает супружество, упорядоченная семейная жизнь и воспитание детей, привлекало и его, и меня весьма мало. Меня держала в мучительном плену главным образом непреодолимая привычка к насыщению ненасытной похоти. Его влекло в плен удивление. Таковы были мы, пока ты, Всевышний, не покидающий нашей земли, не сжалился над жалкими и не пришел к нам на помощь дивными и тайными путями.
13.
Меня настоятельно заставляли жениться. Я уже посватался и уже получил согласие. Особенно хлопотала здесь моя мать, рассчитывая, что, женившись, я омоюсь спасительным крещением, к которому ей, на радость, я с каждым днем все больше склонялся. В моей вере видела она исполнение своих молитв и твоих обещаний. По моей просьбе и по собственному желанию ежедневно взывала она к тебе, вопия из глубины сердца, чтобы ты в видении открыл ей что-нибудь относительно моего будущего брака. Ты никогда этого не пожелал. Было у нее несколько пустых сновидений, подсказанных человеческим разумом, погруженным в это дело. Она рассказывала мне о них пренебрежительно, не с той верой, с которой говорила обычно о том, что ты явил ей. Она говорила, что по какому-то неведомому привкусу, объяснить который словами она была не в состоянии, она распознает разницу между твоим откровением и собственными мечтами. На женитьбе настаивали, я посватался к девушке, бывшей на 2 года моложе брачного возраста. А так как она нравилась, то решено было и ее ждать. Мы, круг друзей, давно уже составляли планы свободной жизни вдали от толпы, беседуя о ненавистных тревогах и тяготах человеческой жизни. Мы почти укрепились в нашем решении. Эту свободную жизнь мы собирались организовать таким образом, каждый отдавал свое имущество в общее пользование. Мы решили составить из отдельных состояний единый сплав и уничтожить в неподдельной дружбе понятия моего и твоего. Единое имущество, образовавшееся из всех наших средств, должно было...